Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и мы говорим сегодня о детском иммунитете. Я напоминаю нашим слушателям, что сейчас самый разгар повышения зимне-весенней заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ибо во многих городах России сейчас превышен эпидемический порог по заболеваемости гриппом, и особенно это касается детей самого младшего возраста, от 0 до 2 лет. И мы, конечно, построим наш рассказ с учетом этого обстоятельства. У нас сегодня в гостях Лейла Сеймуровна Намазова, детский иммунолог-аллерголог, заведующая кафедрой детской аллергологии и иммунологии Московской медицинской академии имени Сечина, бывшего первого меда. Во второй половине нашей программы мы включим наш телефон прямого эфира. Вы сможете задать свои вопросы моей гостье, но сейчас мы начнем с общих вопросов. Вот, Лейла Сеймуровна, чем же все-таки детский иммунитет отличается от взрослого?
Очень многие любят этот термин, это понятие использовать, иммунитет, но не все даже представляют, что, собственно, оно означает. Иммунитет – это ведь защита. То есть, когда мы говорим о том, какой иммунитет у взрослого или у ребенка, мы подразумеваем, что он защищается от каких-то неблагоприятных агентов, в основном инфекционных возбудителей, в той или иной степени. Конечно, иммунитет у ребенка по определению существенно слабее, чем у взрослого, чем младший ребенок, тем он, соответственно, менее выражен. То есть его защита оставляет желать лучшего. Именно поэтому действительно чаще болеют, скажем, дети 3 лет, чем 6-7, и, соответственно, 6-7, чем, например, подростки.
А сколько это вот нормальное количество болезней на ребенка?
Да,
в год?
Это тоже вот такой вопрос принципиальный. Еще с 1986 года по предложению наших ведущих педиатров Баранова и Альбицкого было предложено делить таким образом. Если ребенок переносит больше 6 раз в год какую-либо респираторную инфекцию, значит, он, соответственно, относится к группе часто болеющих. То есть в норме ребенок все-таки должен болеть реже, чем один раз в 2 месяца. Такая очень, очень понятная такая классификация.
А все равно вот один раз в 2 месяца это как-то... По-моему, уже раньше, да, дети меньше болели, или мне так кажется?
Нет, вы понимаете, респираторная инфекция – это же очень разнородная группа болезней. У некоторых она может протекать отдельные эпизоды просто заложенностью носа или легким покашлем. Это не значит, что каждый раз это будет очень тяжелое проявление с высокой лихорадкой, с высокой температурой.
То есть считать
и так
надо
далее.
Все случаи, все,
да,
недомогания у ребенка.
Да. То есть здоровый ребенок, скажем, ну, старше 4-6 лет, он уже должен болеть не чаще, чем 4 раза в год. То есть, ну, примерно раз в 3 месяца. Причем, еще раз говорю, любой формы вот проявления респираторной инфекции. А если это там, как часто родители говорят, вы знаете, вот мы переболели, только вышли, например, в сад и заболели вновь, то, конечно, уже совершенно очевидно, что это число превышается существенным образом, значит, мы уже имеем дело с часто болеющим ребенком, которых, к сожалению, сейчас очень много. И еще один аспект, на который сразу хотелось бы обратить внимание родителей, что часто болеющий ребенок – это не диагноз. Это вот определение, ну, как бы группы диспансерной, то есть группы детей, которые нуждаются в повышенном внимании. Для того, чтобы, во-первых, определить, почему все-таки он так часто болеет. Этому могут быть разные причины. Что, собственно, им порекомендовать в этой ситуации родителей, как бороться с такими частыми болезнями. И действительно, есть у нас на сегодняшний день разные методики, согласно которым мы, в общем, можем эту ситуацию переломить.
Это отрадно слышать, и я надеюсь, что мы подробнее расскажем как раз об этой ситуации. Но вот сейчас я все-таки хочу вернуться к глобалистике. Вот иммунитет, он же такой сложносоставной, там масса всяких клеток, там лимфоциты, фагоциты, хелперы, киллеры и так далее, и так далее.
Одни названия чувствуют.
Да. Ну, понятно, если защита, защита – это некая такая военизированная сообщество,
да, структура.
В любом случае. Да? Даже вохровцы вот ходят сейчас в какой-то форме. Вот. Собственно говоря, есть же, насколько я помню, из, так сказать, университет, а тогда был второй мед.
Да-да-да, из курса вот. Медицины.
Да, из курса медицины есть и как бы железы внутренней секреции, которые непосредственно завязаны на обеспечение вот, действия иммунной системы, и они наиболее активны именно у детей. Ну, и прежде всего, белочковая железа. Вот. Вот в принципе...
Тут, понимаете, с иммунной системой у нас самое интересное, в принципе, состоит в том, что она, как никакая другая, в общем-то, не видна ее обладателю. То есть вот мы понимаем, что, например, все функции детоксикации, то есть обеззараживания, у нас выполняет печень в организме. Ну, так совершенно понятно, где она находится, да, в правом подреберье. Это нечто такое массивное, даже можно прощупать, и у себя в том числе. Или там, предположим, ну, я не знаю, там лор-органы, то есть опять-таки понятно, нос, вот пазухи у нас тут все видно. Или орган зрения. То есть это нечто очень такое ощутимое и легко представляемое и родителями, и даже самими детьми. Так вот, в отличие от всего остального, иммунная система, она такая, знаете, очень во многом виртуальная. То есть вот сказать, что вот здесь находится иммунная система, мы не можем, потому что она, если можно так выразиться, так, знаете, размазана по всему организму. То есть вот есть у нас, например, миндалины. Их хорошо все знают, родители знают, что педиатр обязательно, когда осматривает ребенка, просит его открыть рот, заглядывает туда и пытается увидеть эти самые миндалины.
Железки у нас набухли.
Да. Вот, лимфоузлы, совершенно верно. Многие даже, так сказать, ощупывают у ребенка и чувствует, что вот во время болезни у него припухают те или иные группы лимфоузлов. Но немногие знают, что, скажем, у нас есть так называемые пейеровые бляшки. Это фактически, ну, такие сгустки определенной ткани, которые внутри кишки находятся, и они тоже имеют отношение к иммунной системе, так же, как и вилочковая железа. Но что самое интересное, то, что ничего... Да, и, кстати, даже аппендикс. И в связи с этим хочется вспомнить, что в организме-то, в общем, ничего лишнего действительно нету. Если вы помните, в Америке была такая идея одно время, в массах циркулировала во врачебных кругах, что
да,
надо...
Всем отрежем заранее.
Да, совершенно верно, что давайте в связи с тем, что, скажем, частые ангины, да, когда миндалины у нас поражаются, очень часто приводят к ревматизму, когда уже сердце страдает, то давайте уберем миндалины у новорожденного и таким образом обезопасим его в плане развития ревматизма. Или, скажем, чтобы не было летального исхода от аппендицита, давайте заранее всем удалим эти аппендиксы, эти отростки, в общем-то, вроде бы ни на что не нужные, и таким образом обезопасим будущее ребенка.
Но оказалось, но... не все так просто.
Да, к сожалению, потом появилось целое, так сказать, поколение иммунодефицитных людей, поскольку, в общем, еще раз повторяю, ничего лишнего в организме нет, и так бездумно просто так отрезать, конечно, мы совершенно не имеем никакого права. Но именно из-за того, что эта система вот таким вот образом распределена по организму, и воздействовать на нее чрезвычайно трудно каким-то одним методом, и уже совершенно становится очевидным, что многое зависит именно от комплексного воздействия, то есть от образа жизни, от условий проживания и так далее.
По поводу условий проживания я не сдержусь и все равно призову кратенько перечислить те необходимые действия, которые нужно обязательно делать родителям для того, чтобы обеспечить ребенку нормальное развитие иммунитета.
Ну, вы знаете, даже так у нас существует в педиатрии такое выражение: солнце, воздух и вода – наши лучшие иммуномодуляторы, то есть вещества, в смысле факторы, влияющие на иммунную систему. Действительно, как-то понятие здорового образа жизни, оно немножко в сознании наших людей отошло куда-то вот на задний план. Хотя я, например, вспоминаю и свои школьные годы, так сказать, и учебу в институте, да, собственно, и вы помните, тогда у нас было очень привычно, да, и уроки физкультуры, и вообще занятия спортом, и какое-то стремление к тому, чтобы все свободное время провести, скажем, в лесопарковой зоне, где-то выезжая на природу, там, соответственно, отдыхая, проходя в каких-то пешеходных прогулках и так далее, достаточно большое количество километров и проводя вот именно в этом свое свободное время. Сегодня, к сожалению, то ли слишком много по телевизору интересного пускают, то ли еще что-то, но все чаще приходится сталкиваться с тем, что родители перестали вообще, в принципе, вот вести сами и приучать своих детей с детства, вот с самых ранних лет, именно к этому здоровому образу жизни.
А утренне... ведь это очень опасно еще и потому, что сейчас мы живем вот в этой урбанистической среде,
конечно,
где, безусловно, смог, безусловно, количество, так сказать, солнечных дней снижено по сравнению с нормой. То есть выезжайте, пожалуйста, при первой возможности,
да,
с детьми,
да,
за,
да,
город.
Конечно. Значит, встать утром, сделать легкую зарядку, по возможности водные процедуры сопроводить обливанием. Конечно, я не призываю сейчас же, вот, так сказать, совершенно с нуля начать всем обливаться ледяной водой. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что когда педиатры, предположим, советуют новорожденного, да, вечером после купания ополаскивать затем чуть-чуть более прохладной водой, это начало вот этого самого большого пути. К сожалению, немногие затем его продолжают проходить в жизни. То есть, как правило, вот эти рвения первых недель или месяцев жизни, оно у родителей как-то постепенно сходит на нет. Хотя это, безусловно, должно распространяться и на всю оставшуюся жизнь. Точно так же, как я допускаю, что в течение рабочей недели времени у многих нету. Но в выходные провести за городом никаких проблем абсолютно нету. Есть возможность на велосипеде кататься, катайтесь, на лыжах, пожалуйста. Ведь никто не говорит о том, что всем надо покупать абонементы в какие-то дорогущие спортивные клубы. Ведь каждый может проявлять свою физическую активность, так сказать, в том объеме, в каком на это просто у него есть возможности и материальные, и, как говорится, физические, и людские. Да? То есть понятно, что если оставлять ребенка с древней бабушкой, то вряд ли она сможет с ним делать какие-то активные
пробежки
физические упражнения, да, или пробежки по утрам. Значит, эту часть работы своей надо выполнять самому. В общем-то, родители, прежде всего, ответственны за состояние здоровья детей. Они должны
это
об этом помнить.
Это, на самом деле, такой тонкий вопрос, но его действительно надо поднимать. К сожалению, очень часто родители недооценивают степень своей ответственности за будущее здоровье ребенка. Я вспоминаю, не так давно была конференция Румянцева, нашего всеми любимого, уважаемого Александра Григорьевича, главного детского онкогематолога. И он говорил о том, что, на его взгляд, два выходных людям даны в неделю для того, чтобы они занимались собственными детьми.
Совершенно
верно. Это вот типичный взгляд педиатра, и на самом деле в нем очень много.
Очень обидно, когда приходят родители на прием, и их позиция, она заключается только в одном. Вы там дайте мне таблетку от всех болезней, вы там вот нам пропишите что-то. Почему вот у нас, вы обратили внимание, почему таким спросом пользуются аферисты, которые предлагают за одну процедуру там вылечить от какой-то тяжелой болезни? Это психология, к сожалению, она сейчас такова, что хочется вот действительно вот взять вот так за раз все изменить. Не вкладывать повседневно, ежедневно, очень кропотливо, потливый труд. Ведь, в общем-то, вырастить здорового ребенка – это огромный труд. Это ничуть не меньший труд, чем, скажем, там добиться какого-то большого профессионального успеха.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в эфире Лейла Сеймуровна Намазова. А сейчас мы прервемся на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме детской иммунологии. Лейла Сеймуровна, а какие вообще заболевания относятся к сфере компетенции детской иммунологии?
Ну, на самом деле, тут круг огромный. И если какие-то они более-менее понятны людям, вот те же частые респираторные, да, повторяющиеся респираторные инфекции, то, скажем, такие болезни, как иммунодефициты, к счастью, встречаются, в общем-то, все-таки нечасто. И, конечно, родители должны понимать, что если, скажем, ребенок совсем маленький, там, предположим, первого года жизни, а у него подряд идут какие-либо болезни, сопровождающиеся гнойно-воспалительными проявлениями, ну, например, гнойный отит, потом там, предположим, фурункул или фурункулез, множественные фурункулы, да, опять же с гноем, потом еще что-то, то надо срочно заняться серьезным его обследованием, потому что, конечно, в этом возрасте...
Именно присоединение к гнойной
Да, вот такие тяжелые проявления, они будут, скорее всего...
Это свидетельство первичного иммунодефицита,
да? Во всяком случае, ну, некой... очень существенные недоработки или дефицитности защитных свойств организма, и надо срочно в этом разбираться. Вообще, в принципе, считается, что если ребенок первого года жизни даже больше трех раз болеет обычной респираторной инфекцией, он уже, так сказать, должен быть под пристальным вниманием. Потому что, в общем-то, понятно, что на первом году стараются свести контакты к минимуму. Как правило, все-таки маленькие дети первого года жизни, они же, так сказать, кроме как своих родителей, они, в общем-то, больше никого в окружении в ближайшем не видят. Поэтому если в этой ситуации вот так вот одна за другой даже банальные респираторные инфекции начинаются, надо быть повышенно бдительным к этому ребенку. Ну, а, так сказать, чтобы соблюдать какие-то правила, напомню, что, к сожалению, то, что вы сказали в начале, действительно имеет место. Сейчас очень много уже случаев гриппа, в том числе и в Москве. И, к сожалению, у нас нет вот этой культуры ежегодной вакцинации, особенно тех групп населения, которые особенно угрожаемы по тяжелому развитию, вплоть до самых тяжелых фатальных исходов этой инфекции. Я имею в виду совсем маленьких детей до 2-5 лет.
Я должна сообщить уважаемым слушателям, что
людей старше 60.
Вот в России не ведется медицинской статистики смертности именно от гриппа. У нас причина смерти пишут вирусная пневмония, как последствия гриппа. А в Соединенных Штатах, где грипп и его последствия идут отдельной строкой медицинской статистики, там очень четко видно, кто умирает от гриппа. И на сегодняшний день от эпидемии этого сезона уже умерло 15 детей.
Да, и недаром, конечно, в последних изменениях в национальном приоритетном проекте здоровья как раз сказано о расширении групп, да, по противогриппозной вакцинации, там более четко все прописано.
А сейчас у нас кто прививается в обязательном порядке от гриппа?
У нас в обязательном порядке он не стоит в календаре, то есть там сказано, что сейчас нужно прививать, вот согласно последнему, да, вот этому дополнению, младших школьников, дошкольников, хотя, в принципе, во всем мире самые, так сказать, категории, да, ну и медицинские работники, там, работники учебных заведений, которые, так сказать, вокруг этого контингента, хотя во всем мире самое большое внимание уделяется именно детям, повторяю, до 2 лет, поскольку среди них, так же, как и среди лиц старше 65 лет, максимальное число летальных исходов от гриппа, детям до 5 лет, потому что они являются источником, как правило, болезни в семье, вообще, в принципе, обычно переносят школьники, но школьники переносят легко, а вот дети первых 5 лет и их бабушки и дедушки, да, совершенно верно, это вот как раз те категории, которые, к сожалению, от этой болезни вот погибают.
И у нас нет еще в России, я имею в виду, обязательности этих прививок. Это должны
сами
родители,
нет.
Если находят нужным.
Вот мы недавно закончили научное исследование в научном центре здоровья детей, где у нас функционирует кабинет семейной вакцинопрофилактики. Мы считаем, что сегодня вообще это самый правильный подход к вакцинации, когда приходят родители с ребенком, но они имеют возможность привиться и сами, и привести других членов своей семьи, чтобы обеспечить максимальную защиту внутри этой ячейки общества. Ведь очевидно, что если родители серьезно настроены на то, чтобы защитить своих детей, они должны привить, так сказать,
и сами себя,
да, весь семейный контингент, ну, по крайней мере, большую его часть. Вот. И, к сожалению, наши опросы, они у нас заполняют анкеты, свидетельствуют о том, что население совершенно не в курсе того, какие тяжелые последствия грипп имеет для их здоровья, как он потенциально опасен для их здоровья. Б, что нету вот этой настроенности именно на профилактику. То есть если кто-то что-то обсуждает, то в основном как лечить. Правильно? Там, вы там чеснок применяете, вы лук, там, вы там мед с чаем, еще что-то. А вот именно упор на вакцинопрофилактику, как на самый действенный метод профилактики, скажем, тяжеленной гриппозной инфекции, он, к сожалению, практически не встречается. Хотя, надо сказать...
Это, наверное, национальная особенность. Из серии
«Может быть,
гром не грянет,
да,
может не перекрестится».
Может быть, да, вдруг
принесёт. Но, уважаемые слушатели, мы живем уже в 21 веке, и ситуация все хуже и хуже, к сожалению, в том смысле, что инфекции имеют тенденцию изменяться, так же, как вот и грипп, вы знаете, он каждый раз меняется, дрейфуют вирусные штаммы.
Мы, кстати, ведь прививаемся каждый раз новой вакциной, фактически.
Да.
Ведь у многих еще существует какое заблуждение? Я там прививался 5 лет назад, мне хватит. Ведь немногие помнят о том, что ежегодно летом Всемирная организация здравоохранения, проанализировав все штаммы, которые циркулируют, да, на Земле, составляет инструктивное письмо, где прописывает, что в этом эпидсезоне грядущем будет, так сказать, наиболее вероятным этиологическим или причинным фактором, да, для эпидемии гриппа. И именно по этому письму составляются все вакцины на текущий эпидсезон. Поэтому фактически мы говорим, что мы прививаемся против гриппа, вроде как бы из года в год, да, получается.
Но с одной стороны,
каждый раз новый. То есть фактически у нас каждый раз новая прививка идет.
Вот, я уже сделала несколько передач, посвященных прививкам от гриппа прежде всего, но я думаю, что это, ну, никогда не лишне напомнить и никогда не лишне добавить некоторую дополнительную краску в нарисованную картину. Потому что вы совершенно справедливо заметили, Лейла Сеймуровна, народ недооценивает тяжести состояний, которые могут проистекать в результате тяжелой инфекции. Ну, в общем-то, вся иммунология, она, как и большинство медицинских дисциплин, прежде всего настроена на профилактику, то есть на недопущение болезней. И здесь иммунологи в более таком шикарном положении по сравнению со многими другими врачами. У вас есть такой мощный арсенал вакцин, прививок, которые хотя бы по части заболеваний позволяют это все профилактировать. Не очень уклюжее слово, но такое специальное.
Ну, оно отражает, да, в общем-то, суть процесса. И, кстати, тут, конечно, очень отрадный факт, то, что многие ведь сейчас совсем новые вакцины появились, совсем. То есть хотелось бы, чтобы шире, скажем, наше население знало о возможности защиты от многих других тяжелых инфекций, которые, к сожалению, на сегодняшний день пока не входят в наш национальный календарь вакцинации, то есть то, что оплачивается государством, да, что такое национальный календарь.
Да,
это оплачиваемо государством.
В России 9 прививок оплачивается государством, ну, в Америке 13.
Получается.
Да, сейчас вот 10 в рамках национального проекта здравоохранения. Я надеюсь, что она потом войдет уже в национальный календарь. И 13 в Америке. И, насколько я знаю, в странах Западной Европы во многих еще больше прививок.
Еще больше. И еще не
а с чем это связано, вот этот рост количества вакцин?
Ну, во-первых, появляются все новые возможности защититься еще от какой-либо инфекции. Ведь многие сейчас знают уже и по себе, там, скажем, по своим детям или по ближайшим знакомым о так называемом желудочном гриппе. Да, вот есть такое понятие среди людей. Это когда тяжелое состояние с множественной диареей, извините за выражение, поносом и сорвотой, приводит к тяжелому такому состоянию человека взрослого, а для ребенка это вообще особенно тяжело, потому что быстро теряется жидкость, и если ее сразу не восполнить, то тут тоже возможны самые тяжелые, так сказать, последствия, вплоть до летальных. В развивающемся мире от этой ротавирусной, а сегодня уже доказано, что это вовсе не грипп, это отдельный вирус, название ему рота. Вирус. Вот эта ротавирусная инфекция вызывает до 500 тысяч смертей в развивающихся странах ежегодно. В развитых странах госпитализация, то есть забитые стационары вот этими детьми, которых нужно капать, им нужно восполнять этот потерянный объем жидкости и таким образом быстро возвращать их к жизни. Ну так ведь это все можно предотвратить. То есть уже разработана эта ротавирусная прививка, и, собственно, сейчас многие страны ее ввели. И еще хочу сказать, что базовый календарь многих стран, может быть, и содержит там не очень большое количество вакцин, но многие страховые компании оплачивают дополнительную вакцинацию. У нас, к сожалению, этого нет.
Спасибо, но надеюсь, это все-таки появится. А сейчас я должна сказать, что в 18 часов будет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» и тема «Любовь к жизни». Хочу еще сказать, что будет заместитель директора Института кардиохирургии Бакулева по научной работе. Вопросы любви к жизни, конечно, кардиохирургам очень близки. А я предупреждаю, что мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге в несанкционированном марше несогласных принимает участие более 3000 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Задержанные лидеры национал-большевистской партии и авангарда красной молодежи Эдуард Лимонов и Сергей Удальцов. Сотрудники ОМОНа разгоняют митингующих, происходят массовые аресты национал-большевиков и лимоновцев. Как сообщает пресс-служба объединения «Другая Россия», участникам марша удалось дважды прорвать оцепление сотрудников ОМОНа и продолжить шествие по Невскому проспекту в сторону центра. Сейчас колонна демонстрантов подходит к Фонтанке, сообщает корреспондент Радио Свобода. Акция организована оппозиционным объединением «Другая Россия». Среди требований участников марша несогласных – освобождение политзаключенных, отмена поправок к выборному законодательству, снижение тарифов на коммунальные услуги. В Чечне при взрыве двое военнослужащих МВД получили осколочные ранения, они госпитализированы. Как сообщает Интерфакс, в Шелковском районе во время проведения инженерной разведки подорвался бронетранспортер. В Дахадаевском районе Дагестана в результате перестрелки погибли два человека, трое тяжело ранены. Как сообщили правоохранительные органы республики, перестрелка произошла между главой администрации района и кандидатом в депутаты районного собрания. Вице-мэр Владивостока Игорь Голубев решением суда временно отстранен от должности. По данным следствия, на основании подписанного им договора, муниципальному предприятию из бюджета города незаконно было перечислено 20 миллионов рублей. Голубев отстранен от должности вслед за мэром Владивостока Владимиром Николаевым. Во вторник против Николаева было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
В столице Дании, Копенгагене, восстановлен порядок после второй ночи столкновений между бунтующей молодежью и полицией.
В эфире программа «Ваше здоровье. Вторая ее часть». Ведет ее по-прежнему Ольга Беклемищева. Мы по-прежнему говорим о детской иммунологии. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Лейла Симуровна Намазова, профессор, заведующая кафедрой детской аллергологии и иммунологии Московской медицинской академии имени Сеченова. В этой части программы мы открываем наш телефон прямого эфира. Его номер, я напоминаю, 8 800 222 12. Вы можете позвонить к нам в прямой эфир и задать свои вопросы моей гости. А я продолжаю пока пользоваться единоличным вниманием. Лейла Симуровна, ну вот есть такой как бы всемирный тренд на увеличение количества детских прививок, которые позволяют все дальше и дальше нам защищать наших детей. А вообще, ну ведь все-таки есть и осложнения от прививок, есть какая-то, ну, настороженность, ненастороженность, но есть какой-то вот боязнь, что ли, слишком уж серьезно повлиять на собственного ребенка у родителей. Вот есть ли какие-то научные данные, что происходит внутри организма? Не наносим ли мы какого-то вот вреда такой массированной вакциной-профилактикой?
Вопрос, безусловно, очень сложный, и постараюсь ответить на него в максимальном объеме. С одной стороны, надо отдавать себе отчет в том, что человечество всегда, в принципе, раньше погибало от чего? От инфекционных болезней. И только тогда, когда научились с ними справляться, их предотвращая, то есть занимаясь вакцинопрофилактикой,
мы дожили до остальных,
да, совершенно верно,
заболеваний,
разработав против них соответствующие противоинфекционные, антибактериальные, противовирусные препараты, да, там противогрибковые, мы имеем возможность сегодня каким-то образом выживать в этом мире полном вокруг нас, естественно, различными инфекционными агентами. Так вот, с одной стороны, когда мы проводим вакцинопрофилактику, мы понимаем, что мы, конечно же, вмешиваемся в иммунную систему организма, то есть мы заставляем ее работать немножко по-новому. Мы хотим получить от нее ответ на введение этой прививки. Поэтому сказать, что вакцинопрофилактика так же безопасна, как там, я не знаю, там, принять таблетку там, глюконата кальция, естественно, ни один серьезный человек так формулировать не будет. То есть чем больше в мире проводится вакцинации, тем, естественно, будет больше людей с какими-то нежелательными явлениями, последствиями на введение той или иной вакцины. Весь вопрос в том, как этот процесс регулировать. То есть в этом смысле я согласна с теми противниками, кто говорит, что нельзя всех строем вести на прививки. Действительно, этого делать нельзя. Каждый ребенок должен приходить, внимательно осматриваться, внимательно врач, проводящий вакцинацию, анализирует всю ситуацию, как у него состояние здоровья на данный момент, какие у него анализы, нет ли каких-то настораживающих факторов. Подробно беседует с родителями и только тогда принимает решение, проводить эту вакцинацию или нет. Если что-либо настораживает его, значит, ребенок должен отправиться на дообследование. Если у него какая-то хроническая болезнь у этого ребенка или любое отклонение в состоянии здоровья, значит, сначала надо привести к чему? К ремиссии, то есть чтобы его состояние было абсолютно спокойным, и только тогда проводить вакцинацию. Когда родители жалуются, что там вот в школе сделали прививку и там типа получили какую-то реакцию,
весь класс, да, хором, да,
то в какой-то степени родители лукавят, ведь никто не запрещает им самим взять за руку своего ребенка и пойти к врачу на вакцинацию. Нет, ведь многих это очень устраивает, что это проводится где-то там, куда опять-таки не надо вмешиваться. Это вот к тому, что мы с вами обсуждали в первой части. Немножко родители вот все-таки стараются переложить ответственность на детских врачей. Не во
всем
объеме. То есть, уважаемые
родители, да, если вы хотите проконтролировать этот процесс, обязательно и сделайте это сами.
Совершенно верно.
Да, но отказываться, не знаю, нельзя, по-моему.
Потому, да, что совершенно точно.
Чем больше привитых детей вокруг, тем более беззащитен ваш непривитый ребенок.
Это с одной стороны. С другой стороны, давайте вспомним о том, что сейчас ведь и очень много в мире стало аллергии. И это тоже не просто так.
Лейла Симуровна, аллергии заслуживают отдельного, мне кажется,
хорошо,
разговора. Давайте сначала ответим дозвонившимся,
давайте,
слушателям и перейдем к аллергиям. Первым позвонил Василий из Москвы. Здравствуйте, Василий, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Большое спасибо за замечательную передачу. У меня вот есть такой вопрос, если позволите.
Конечно.
Есть ряд препаратов, которые влияют на иммунный ответ при вакцинации. Это, ну, например, амиксин, дибазол, у которого побочное действие иммуностимулирующее, полиоксидоний, или как отдельный препарат, или в составе противогриппозной вакцины Гриппол отечественной. Ну и ряд других препаратов. В литературе они иногда называются иммуностимуляторами, а иногда иммуномодуляторами. Вот если можно, ответьте, пожалуйста, на вопрос, какая разница между иммуностимулятором и иммуномодулятором? Спасибо.
А вы, простите, медицинское образование имеете, Василий?
У меня есть это высшее медицинское образование, но работаю я не по специальности.
А, понятно. Вы очень... Спасибо. Вы, конечно, очень правильно формулируете свой вопрос. То есть вот ваши знания, хоть вы, может быть, в повседневной жизни их не очень используете, они, конечно, чувствуются даже в формулировке вопроса. Итак, вы совершенно справедливо отметили, что в сегодняшней литературе можно встретить разные формулировки или термины. Есть термин иммунокорректоры, есть термин иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, иммуносупрессоры и так далее. Откуда ветер дует? Когда, вы помните, у нас была единственная фактически книга такая по фармакологии или даже по клинической фармакологии, справочник Машковского «Лекарственное средство», да, это многие годы бестселлер, за который бились, я помню, на медицинских конгрессах, в магазинах врачи, потому что это, ну, фактически это был единственный источник информации такого рода. Так вот, если открыть его, то там, как формулировал академик Машковский, что все средства, влияющие на иммунитет или на иммунную систему, можно разделить на те, которые ее стимулируют или повышают ее способности, то есть иммуностимуляторы, и на те, которые ее угнетают, иммуносупрессоры. Потом в дальнейшем академик Хаитов, ныне возглавляющий Институт иммунологии и руководитель нашей Отечественной ассоциации аллергологов-иммунологов, он предложил, поскольку к тому моменту стало понятно, что не все вещества обладают только одним таким однонаправленным действием, а многие из них способны каким-то образом модулировать иммуноотвод, ответ, то есть повышать то,
там,
что снижено,
нужно,
а снижать то, что повышено. И вот для того, чтобы вот эту группу отдельно выделить, он как раз и предложил термин иммуномодуляторы. И вот с тех пор, в общем-то, применяются все иммуномодуляторы, иммунокорректоры, это близкие понятия, но, в общем-то, более употребительным является иммуномодулятором. И, соответственно, многие препараты, как выяснилось потом, относятся вот именно к такому классу, то есть веществ, способных изменять, нормализовать, корректировать измененный иммунный ответ.
Причем даже я как-то слышала, что уже иммуностимуляция считается менее такой прогрессивной, менее щадящей процедурой, чем иммуномодуляция.
Совершенно верно. Зачем подстегивать, если мы не знаем, что именно надо подстегивать? Иммуносупрессия, тут ее ниша очевидна. Это там, где, скажем,
пересадки.
Да, системные болезни, там, где надо подавить вот эту реакцию чрезмерную, да, на собственные, да, антиген. Совершенно верно. То есть ее как раз показания к ней совершенно очевидны. А вот иммуностимуляция — это нечто все-таки действительно такая палка о двух концах. Поэтому, конечно, лучше применять те вещи, действия которых, в общем, на сегодняшний день уже достаточно очевидны, и которые способны действительно корректировать нарушенный иммунный ответ.
Спасибо. И следующий слушатель — Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, да. Добрый день. Я ваша постоянная слушательница. Большое спасибо за передачу.
Спасибо, очень что слушаете нас.
Что касается нашей семьи, мы стараемся всегда делать прививки. Моему ребенку 7 лет, 11 месяцев. Но вот так случилось, что второй год подряд у меня ребенок заболевает ротовирусом. Так что вот я не понаслышке знаю, как тяжело это заболевание протекает у детей. Меня заинтересовала информация о том, что существуют прививки против ротовируса. Делается ли у нас в стране такая прививка, пусть и платная, но вот где-нибудь, может быть, центры какие-то. И если да, то когда лучше ее делать, чтобы точно не заболеть? Спасибо.
Да, вопрос очень актуальный. На сегодняшний день в нашей стране дети могли получить эту прививку, к сожалению, только в рамках клинических исследований, потому что до сих пор она не зарегистрирована в России. В настоящее время два вакцинальных препарата разных производителей проходят эту регистрацию, но до сих пор они официально еще не зарегистрированы. Поэтому тут немножечко мы, конечно, должны понимать, что этот процесс в нашей стране особенно труден и тяжел. И вот, ну, честно скажем, родителям, что даже тогда, когда весь остальной мир имеет такую возможность, мы во многом ее лишены. Ну, достаточно привести примеры быстрого реагирования. Вот мы уже с вами в первой части вспоминали возможности защиты, скажем, от онкологических болезней. Да? На сегодняшний день вот разработана уникальная вакцина против папилломовирусной инфекции. Этой причины возникновения у женщин рака шейки матки. Это вторая по частоте причина смерти от онкологических болезней у женщин после рака молочной железы. Так вот, в Соединенных Штатах Америки вакцина была зарегистрирована в июне, а в августе, обратите внимание, всего лишь через 2 месяца Конгресс принял решение о выделении денег и бесплатной вакцинации всех девочек 11-12 лет от этой инфекции. В Австралии...
В Австралии... Столь оперативному Конгрессу.
Вы можете себе представить, они пошли еще дальше. Значит, в листке вкладыша сказано, что следует прививать девочек от 9 лет и девушек и молодых женщин до 26 лет. Это вот самая, так сказать, целевая группа. Австралия за счет государства оплачивает всем вот с осени этого года эти прививки. Многие страны Евросоюза их включили. В нашей стране сегодня вакцина, к счастью, ну хоть здесь мы можем сказать, что ее достаточно быстро зарегистрировали, то есть сегодня уже можно от нее прививаться, чего, к сожалению, я не могу ответить нашей внимательной слушательнице в отношении ротавирусной инфекции.
Но, может быть, ей можно попасть в какие-то клинические испытания?
Ну, вообще, вот наш центр семейной вакцинопрофилактики, о котором я уже говорила, который функционирует на базе научного центра здоровья детей, это юго-западный округ столицы, это Ломоносовский проспект, телефон 134-20-92. Все новые вакцинальные препараты, которые зарегистрированы у нас, они, так сказать, у нас все есть в наличии, то есть, может быть, кого-то заинтересуют еще какие-то варианты. И все, что появляется, в общем, мы стараемся оперативно для наших пациентов приобретать, для того, чтобы иметь возможность им на альтернативной основе провести вакцинацию своему ребенку.
Замечательно. Я попрошу вас в конце программы еще раз повторить телефон. И Виктор из Москвы. Мы вас слушаем, Виктор.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос. По телевидению мы видим рекламу очень часто вот, пищевых продуктов, да, которые якобы повышают иммунитет. И для детей, там, типа Активия, Иммунели, еще вот различные. Ваше мнение, действительно ли они повышают иммунитет? И вообще есть контроль вот за рекламой в этой части со стороны государства, скажем, что соответствует это действительности или нет?
Спасибо, таким... Виктор.
Вопрос ужасно тяжелый. Я наживу себе многих врагов, когда сейчас произнесу эти слова, но, к сожалению, никаким образом мы не можем повлиять на эту рекламу. И то, что она не объективна, это совершенно точно. Вы знаете, что сегодня в медицине очень таким широко распространенным и общеупотребительным термином является доказательная медицина. То есть фактически все препараты, все продукты, если речь идет о каком-то их лечебном воздействии, они оцениваются...
Если они на это претендуют.
Да. Они оцениваются с точки зрения того, насколько доказательна действительно вот эта эффективность. Есть ли соответствующие исследования, подтверждающие ее? Так вот, очень часто, скажем, препараты эхинацея мы видим в рекламах. Значит, если вы откроете доказательную базу, Кохрейновскую библиотеку, там есть соответствующий обзор, в котором черным по белому написано, что на сегодняшний день нет доказательств эффективности препаратов эхинацея.
И то же самое с иммунолом, альмагелем.
Со многими другими. Ну, это так же, как вот дибазол, как вот сказал наш первый слушатель. Действительно, многие годы же раздавали и в детских, дошкольных учреждениях для профилактики частых респираторных инфекций препарат, никакого отношения не имеющий к, так сказать, к иммунитету как таковому. Его побочное действие кому-то пришло в голову использовать для вот такого широкого применения в детских коллективах.
Да. Ну, вот... Такова жизнь. И Анна из Московской области. Здравствуйте, Анна, мы вас слушаем.
Здравствуйте, будьте добры. Вот я бы очень хотела на такой вопрос получить ответ. У меня ребенку 13 лет, и очень часто после ОРВИ у него высыпает герпес вот на носу и вокруг губ. Вот как-то можно предотвратить это, и какими способами это лучше сделать?
Сразу скажу, что никаких советов лечебных я давать не буду, потому что ребенку надо пройти дополнительное обследование. Вы же понимаете, что такая активизация герпесная, ну, это речь идет о герпес симплекс, конечно, это, в общем, самая простая форма герпеса, но тем не менее. Значит, какое-то из звеньев иммунитета у вашего ребенка страдает, потому что, в общем-то, к этому возрасту у обычного, так сказать, здорового ребенка все-таки защита уже достаточно активна, и, безусловно, она не должна сопровождаться, я имею в виду респираторная инфекция, не должна сопровождаться вот такими проявлениями. Поэтому мой вам совет, обратитесь, есть и герпетический центр при Московской медицинской академии, вы можете дополнительные анализы сдать, скажем, у нас в нашей вирусологической лаборатории, но подобрать индивидуальную схему можно будет только тогда, когда мы будем знать, что что-либо поточнее об особенностях иммунного ответа вашего ребенка, в части особенно его противовирусной защиты.
Да, потому что на самом деле защита антибактериальная и антивирусная, они немножко как бы разные в организме человека, и там все надо смотреть подробно.
Да, совершенно верно.
И Наталья из Брянской области. Здравствуйте, Наталья, мы рады, что вы нас слушаете.
Здравствуйте.
Ваш вопрос.
У меня ребенок 1,5 годика. Подозрение, то, что он болеет гриппом. Скажите, пожалуйста, в чем заключается прежде всего лечение гриппа?
Сейчас болеет, да?
Да, болеет, температура 3 дня высочайшая. Сбиваем, через несколько часов опять повышается. И, честно говоря, я уже в растерянности.
1,5 года, да, ему?
1,5 годика, да.
Картина клинической гриппа действительно отличается от картины других респираторных инфекций вот этой крайней тяжестью. То есть высокая лихорадка, это, как правило, цифры 39,5 и выше идут, сопровождается очень тяжелым состоянием ребенка с выраженными симптомами интоксикации. То есть когда ребенок, ну, как говорят родители, лежит пластом, да, там понятно, что в этом возрасте он обычно не жалуется, более старшие говорят о том, что их ломает, у них болят там кости, суставы и так далее. При этом, обратите внимание, катаральных явлений, то есть обычного насморка, там, предположим, там, заложенности носа или там, такого влажного кашля, как это чаще всего бывает при других респираторных инфекциях, не бывает вообще. Самым частым проявлением гриппозной инфекции бывает вот этот надсадный кашель по причине вирусного трахеита и затем вот переходящий, как вы говорили, очень часто осложняющийся вирусной этой пневмонии, состояние, которое обусловлено еще и дыхательной недостаточностью.
Значит, то есть, всего... в общем, на самом деле, в таком состоянии уже 100% госпитализация.
Да, маленького ребенка, конечно, должны были госпитализировать с гриппозной инфекцией, это однозначно. И что я хочу сказать, на сегодняшний день самым действенным препаратом для лечения гриппозной инфекции у детей и у взрослых являются так называемые ингибиторы нейраминидазы. Это сложное название, но это те препараты, которые блокируют дальнейшее распространение вируса в организме человека, и минимизирует его, так сказать, повреждающие действия. Это препарат Тамифлю, он разрешен у детей с года, и, в принципе, он очень выраженный эффект имеет. В общем-то, мы сейчас убедились на многих детях, вот кто у нас болел, проходил лечение. Конечно,
а он
позвали...
в России уже в
детских
дозировках
присутствует,
да?
Да, он зарегистрирован, и он продается в аптеках. И, знаете, самое интересное то, что в прошлом году, осенью, я была на медицинской выставке в Дюссельдорфе. Это ежегодная самая, ну, одна из самых крупных выставок, так сказать, медицинских достижений всего мира. Ну, европейских, прежде всего, хотя там очень широко представлены Юго-Восточная Азия, Китай там и так далее. Так вот, там ежедневно распространялся такой бюллетень Евросоюза, где были представлены отчеты всех евростран по тому, какое количество противогриппозных вакцин у них накоплено для населения и противовирусных препаратов, потому что они отдают себе отчет в том, что это защита, это фактически стратегический потенциал страны. Как страна готова к эпидемии, а может быть даже к пандемии гриппа. Так вот,
а вот Римонтадин, Арбидол, вот эти все отечественные как бы препараты, они уступают Тамифлю по активности?
По активности существенным образом. Там с группой Римонтадина вообще произошла такая неприятная история. Сейчас вирус гриппа практически устойчив к этой группе лекарств.
То есть устарел?
Да, потому что...
Значит... Но это естественно, к сожалению, это уже давнишний препарат,
да,
вирус. Тоже привыкли.
Да, это тоже надо учитывать. И, соответственно, те препараты типа амиксина, арбидола, которые обладают небольшим противовирусным действием, они могут справляться с какими-то легкими вирусными инфекциями, но, к сожалению, не с гриппозной.
учтите, уважаемые слушатели. Ну и, конечно, обильное питье, да.
Ну, при все остальные вирусной... мероприятия, безусловно, там, если это состояние ребенка обусловлено тяжелой интоксикацией, возможно, ему назначат вплоть до восполнения и детоксикации с помощью внутривенных введений растворов для того, но чтобы облегчить его состояние.
Если он дома, хотя бы давайте каждые 10 минут регидрон в столовой ложке, разведённой в кипяченой воде. И Юрий из Москвы. Здравствуйте, Юрий, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Вот тут уже звучал вопрос, но тем не менее, вот я косвенно повторюсь, влияет ли лечение дисбактериоза на иммунный статус ребенка?
Спасибо. Вот у меня просто замечательные слушатели, да, они сегодня... за меня задают вопросы, как раз
сегодня
те, которые нужно задавать.
Сегодня действительно чувствуют, что люди, в общем-то, в теме, да, в теме. Да. Дисбактериоз – это, собственно, что? Это когда та нормальная флора, которая должна быть в нашем кишечнике, так же, как и во многих других местах. Ведь ни для кого, наверное, уже сегодня не секрет, что у нас есть свои обитатели кожи, да? Поэтому не надо всем мыть руки мылом, которое все убивает. Это, в общем-то, приводит к тому, что тут
можно
сразу же
зашибить ненароком,
заселяются не друзья уже, а враги. Точно так же у нас есть своя флора, скажем, носа, рота, глотки и так далее. И своя же флора есть, естественно, и в кишечнике. Слово дисбактериоз или дисбиоз, который чаще употребляется, означает, собственно говоря, только одно, что эта флора каким-то образом изменена. То есть становится меньше тех, кто там по праву должен находиться, и становится больше тех, кто там вроде бы находиться не должен. Весь вопрос в том, насколько... Да. Насколько это влияет на общее состояние организма. То есть, если изменения характера стула у ребенка нет, если общее состояние не страдает, то нас совершенно не должно интересовать, что у него в этот момент находится в кишечнике.
Потому что это что... может быть временное состояние.
Это, во-первых. Во-вторых, они каким-то образом между собой там все ужились, да, и постепенно, так сказать, нормальная составляющая этой флоры, она вытеснит всех пришельцев, всех незаконных, как вы говорите, мигрантов, да, про это так, всякими разными незаконными способами туда попавших, и в конечном итоге там останутся только граждане, резиденты этого нашего кишечника. Но другая ситуация, если это приводит к клиническим проявлениям, когда жидкий стул чередуется запором или...
А есть еще же, вот мне говорили о том, что часто аллергодерматиты являются следствием дисбактериоза.
Ну да, тут вот есть такая... Тут как
или
бы,
это только мнение?
Ну, немножечко такое уже, я бы сказала, на уровне мифа такое рассуждение, да, что это всегда только с этим связано. Есть, собственно говоря, случаи, когда действительно с этим связано. Есть, когда попытки искусственного заселения, там, предположим, да, когда назначаются биопрепараты, так называемые, там, тот же бифидум или еще что-то, ведь это тоже бактерии, это тоже антиген. И есть случаи, когда их дополнительное назначение ухудшает совершенно верно течение аллергического дерматита или кожных проявлений аллергии. А возвращаясь к вопросу нашего радиослушателя, конечно, если есть изменение нормального состава флоры в том или ином участке или части организма, то если есть клинические проявления, это надо компенсировать, если нет, то вряд ли. В любом случае, скажем, препараты, обогащенные лактобактериями, бифидобактериями, они, в общем, безусловно, вреда не должны принести, потому что там такие количества заложено в эти продукты, что они существенным образом ни на что не влияют.
То есть, все равно,
но
что
напрямую,
пить?
Да, так сказать, что очень слабое воздействие, сформулируем
так. Я помню,
так.
В моем детстве давали вот эти дрожжи, аразы с сахаром.
Было дело. Вот, а другое дело, что списывать все проявления, ну, минимальной хотя бы иммунной какой-то недостаточности, только на то, что у вас, так сказать, неправильно заселен кишечник, конечно, в общем, не совсем правомочно.
Да, иммунная система – это гораздо шире одного кишечника. И последний вопрос, на который мы успеваем ответить, это Александр из Московской области. Здравствуйте, Александр, мы вас слушаем.
Здравствуйте, буду коротко. Значит, почему-то вот на теле, над бровями, по всему телу резко стали вот папилломы, бородавки и так далее. Обращался к кожнику, они говорят, наверное, это вирусное происхождение, ну как-то так растеряно. Можно куда-то обратиться, что вы посоветуете?
Вот по взрослым мне трудно дать рекомендации, хотя вы правы, папилломы вирусные, вот эти папилломы кожные, конечно, это вирусного происхождения. Все дело в том, что этот вирус имеет разные проявления, опять-таки, в разных частях нашего тела. На коже это одни типы размножаются, и вам просто должны применить комбинированные методы их удаления, в том числе с дальнейшим применением виферонотерапии. Это препарат интерферона, который позволяет как раз вот эту противовирусную защиту усилить. У нас была работа, ну, правда, на детях выполнена, поэтому, собственно, я затрудняюсь, куда вот молодому человеку податься. Мы доказали, что действительно, удалять их надо комбинированными средствами, то есть там сначала идет, ну, как бы, условно говоря, криозамораживание, где видны границы поражения, и потом идет удаление. И обязательно это место смазывается местным вифероном в геле, а системно в виде свечей он также вставляется для того, чтобы усилить вот этот противовирусный эффект защиты, то есть иммунитета. Я думаю, что вам надо на какую-то кафедру кожных болезней обратиться. Может быть, в Центральный кожный институт.
Это Московская область, может быть,
Моники.
Есть какие-то проблемы.
Ну, Моники, на базе Моника есть там кожный диспансер, просто скажите о том вот методе, который я сейчас перечислила.
Да, виферон, на самом деле, особенно для детей, это, в принципе, заболевание довольно последних лет, да, в широкой практике.
Да, это вот раз уж мы его вспомнили, давайте скажем, что любая респираторная инфекция, начинающаяся, конечно, она должна в комплексе лечиться двумя вещами. С одной стороны, мы должны максимально быстро смыть вирус, поселившийся в носоглотке, для чего мы рекомендуем каждый час орошать физраствором, ну, типа аквамарис или даже просто такой слабосоленой водой. Это ничуть не менее эффективно, чем закапывание сосудосуживающих капель. Но при этом
для детей
мы еще...
это еще и гораздо
да,
лучше.
Да, это гораздо полезнее. Но мы при этом еще и смываем вирус, помимо того, что мы убираем отечный слизистый. И второе, конечно, это применение препаратов интерферона, ну, в частности, вот виферона в свечах. Почему? Потому что у нас, к сожалению, собственный наш эндогенный интерферон, он сможет начать активно синтезироваться только примерно к третьим суткам. То есть у нас, получается, что первые два дня
некоторая
болезни...
Некоторая задержка иммунного
совершенно
ответа.
Верно. Когда вот особенно тяжело, да, температура и нарастает ухудшение состояния, мы должны как-то организму дать возможность подстегнуться. Это вот как раз с помощью интерфероновых препаратов.
Вот, и дети их очень хорошо переносят. Это я уже как мама могу подтвердить. Ну, а сейчас я, во-первых, искренне благодарю Лейлу Сеймуровну за то, что она пришла на нашу программу и так интересно все рассказала. Я напоминаю, что у нас в гостях была профессор Намазова Лейла Сеймуровна, заведующая кафедрой детской иммунологии и аллергологии Московской медицинской академии имени Сеченова. Я прощаюсь с вами, благодарю всех, кто вместе со мной работал над программой. Желаю не болеть нашим слушателям и должна сказать, что сразу после выпуска новостей будет повтор программы «Поверх барьеров». Передача «Образ окна». Архитектор, художник, филолог, пушкинист, мастер витражей, историк и бывший заключенный обсуждают смысл и значение окна в архитектуре, живописи, поэзии, религии, истории и в тюремном быту. А кроме того, монологи о музыке петербургского композитора Александра Кнайфеля. Всего доброго.
Принимая это решение, исходил из того, что с вами многое сделано для восстановления Чечни.
С большим количеством желтых шаров, на которых был нарисован знак радиации и написано «не ТАЭС».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Членство в НАТО имело бы отношение и к целостности Грузии, и к ее демократизации, и к ее силе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15140.